В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 13 апреля 2021 года, вторник, 12 часов дня, весенний, очень теплый полдень. И вас приветствует Василий Ласточкин в эфире Радио Теос, в прямом эфире, как всегда, в это время по вторникам. И мы продолжаем читать книгу пророка Осии, которая у нас первая из всех книг малых пророков, которые мы будем изучать, достаточно внимательно изучать во все. Вот, в ближайшем будущем это больше года у нас займет, вот в этих передачах чтения этих книг. И я думаю, во всяком случае, мне хотелось бы думать, что чтение это будет полезным для всех нас, включая меня самого, конечно. Шестая глава книги пророка Осии, читая которую мы продолжим разговор о том, что мы обозначили в прошлой передаче как когнитивный диссонанс. Некое несоответствие между тем, во что человек верит, и тем, как он живет. Которое всегда для каждого человека, хоть сколько-нибудь искренне верующего, будет серьезной проблемой. «Скорби своей, они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его». Собственно, вот продолжение прошлой передачи я обозначил бы сегодня тему ее как «Границы человеческого отчаяния». Мне хотелось бы поговорить о психологической выносливости и о духовной стойкости в контексте только что приведенных мною слов. Когнитивный диссонанс, повторюсь, то есть это вот внутреннее ощущаемое нами несоответствие тому, чему мы верим или чему хотим верить. И вот этот разрыв, в котором неожиданно порой для нас, а порой и долго и мучительно, нас терзает этот страх. Страх перед свирепым львом внутреннего обличения. Обличение в том, что мы очень низко упали, очень далеко ушли. Отчаяние. Совсем недавно в «Независимой газете» были опубликованы результаты исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения. В общем, серьезная организация. Это вряд ли можно так просто отмахнуться от их анализа, а он пугает, правда. С 2017 года и по настоящее время доля людей, которые называют себя атеистами, увеличилась вдвое. Это пугает. Если в 2017 году атеистами себя называло 7% опрошенных россиян, то в 2021 году их число выросло до 14%. И оно росло с 2017 года. С 7% до 12, вот в 18, 19, 20 годах, и вот вдруг еще 2%. При этом, в общем, поражает, что большинство из этих людей – это возраст где-то от 18 до 24 лет. А наверное, можно относиться по-разному к такого рода исследованиям. Убежден, что на 100% объективными считать нельзя, но все-таки. Когда берется какой-то срез, вот социальный срез общества, и делаются какие-то опросы, какая-то доля истины в них содержится. И вот это говорит о том, особенно из части исследования этого, касающейся молитвы. Женщины, конечно, тратят больше времени на молитву, как показывает это исследование. Но и у них в среднем за неделю получается около 3 минут в день. В воскресные дни 5. А у мужчин для молитвы достаточно 2 минут в день. Вот печально. То есть здесь меряется с 2 сторон, как бы вот этот вот градусник нам показывает температуру тела, можно сказать, общественного сознания. И с одной стороны мы видим рост неверия, а с другой стороны падение, я даже не скажу падение нравов, о нем кто только сегодня не говорит, но падение вот этой способности демонстрировать духовную стойкость. Продолжать искать Бога даже тогда, когда ты его не доходишь. Молиться даже тогда, когда очевидного внешнего ответа на молитву нет. Вот это показывает на то, что человек внутренний, человек духовный, невероятно ослабел в последнее время. Скажу еще одну вещь, перед тем, как продолжить разговор о книге Осии. Люди, и об этом, кстати, потрясающе пишет и Гюго, и Достоевский, они на это указывали, что человек может быть чрезвычайно вынослив в психологическом смысле этого слова. Он может выносить физические и нравственные страдания довольно долго. Довольно долго. Но вот эта выносливость сама по себе, это все-таки, я убежден, своего рода палка о 2 концах. Монета с 2 сторонами. Можно очень долго оставаться религиозным. Можно очень долго считать себя атеистом. Но в конечном счете, ведь мы с вами знаем, особенно это касается тех, у кого дети были когда-либо подростками, что мы приходим к этому месту в нашей жизни, будучи молодыми людьми, иногда слишком поздно, но все-таки, что мы понимаем, что какими бы в наших глазах, я хочу подчеркнуть, не были наши родители, какими бы они ни казались бы жестокими, суровыми в своей попытке воспитать нас, рано или поздно мы понимаем, что они-то как раз и дали нам то самое нужное, то самое важное, без чего, собственно говоря, и у нас и аргументов-то даже не было бы, чтобы их ругать. И вот этот намек в этой потрясающей совершенно 6 главе, которую рекомендую действительно читать, несмотря на то, что она очень короткая, а вдумчиво, внимательно читать для себя, очень важным является этот момент о том, что до каких бы границ отчаяния человек не дошел. А как мы увидим вскоре, границ-то этих, в общем-то, не существует. Нет четко определенных границ отчаяния, когда человек теряет всякую надежду. Для кого-то, кого-то в отчаянии, в эту пропасть отчаяния может толкнуть тот факт, что у него нет дорогого автомобиля. Для кого-то толчком в эту пропасть будет понимание того, что он совершил подлый поступок. У каждого свои границы отчаяния. Я как-то разговаривал в местах лишения свободы с девушкой, с очень молодой, которая в пропасть отчаянно толкнула то, что молодой человек, в которого она была влюблена, посмотрел на другую девушку. Вот где они, вот эти пределы, границы, и где эта психологическая выносливость? Решайте сами. Но мы с вами пойдем вот куда сейчас. Мы пойдем, вооружившись замечательной мыслью великого врача Парацельса. Хотя причины болезни заключаются в природе, говорит он, излечивает ее только дух. И это, я думаю, относится к болезни вообще, а уж тем более к болезни душевной. Пожалуй, сильнее всего из наших классиков это показано у Достоевского. Он эту болезнь очень тонко показывает. Я вот сейчас перечитываю в который раз «Братьев Карамазовых» и поражаюсь. Поражаюсь я вот этому дару проницательности Достоевского, чтобы так увидеть душу человека. Надо иметь какой-то особенный свет. Но давайте вернемся все-таки к тексту пророка Осии, к шестой главе, которую мы читаем. Итак, продолжает мысль Осии. После того, как мы услышали и увидели этот намек, второй, третий день оживит нас Господь и восставит. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь орошает землю. Очень часто спрашивают люди, бывает такое, видимо, от простодушия такие вопросы исходят. Ну, а что толку? Ну, вот ты читаешь Библию уже столько, больше 20 лет. И что толку-то? Если ты такой умный, почему ты такой бедный, да? Ну, и вот иногда люди спрашивают, если не получается у меня, каков результат? Вот это вот требование результата меня вообще шокирует всегда, когда приходят ко мне и спрашивают, какой результат вашей работы, а какой вот... Я помню у Солженицына вот эта замечательная его полемика по поводу результата. Чего только не делалось у нас в стране во имя результата. И что только не оправдывалось результативностью. И я вспомнил Умберто Эко в своем знаменитом романе «Маятник Фуко» высказал мысль, на мой взгляд, очень правильную. Важен не результат. Важен процесс, та истовость, с которой мы бесконечно обращаем жернова моления и писания, составляя истину из малых крупиц. Оказывается, приходить к Богу каждый день важно. И не в силу результата, а в силу ценности самого процесса. Потому что действительно Осия прав, и вдохновил его на эту правоту, конечно же, Дух Святой. Что все наше благочестие, как он утверждает в этой главе, как утренний туман рассеивается. Иной раз просыпаешься утром, чувствуешь себя таким святым, таким духовным. Но вот что-то происходит там в течение часа, и ты уже на зверя похож, ты внутри себя ненавидишь и себя, и других. И иногда для этого довольно какой-то мелочи, какого-то грубого слова в очереди или чего-то такого, чего ты, в общем, не хотел, чтобы происходило, оно произошло. Или не произошло то, что ты хотел, чтобы произошло. Мы очень быстро меняемся даже тогда, когда результат желаемый нами достигнут. Человека видно иногда с очень неприглядной стороны, когда он не получает того, чего он хочет. Еще хуже бывает, когда человек получает того, что он хочет. Дайте кому-то власть, деньги, положение, и вы увидите вдруг, как из него полезет такое, чего вы раньше и не видели. Или наоборот, отнимите что-то у человека. И опять-таки это уже важно видеть не в других, а в себе. Как быстро, действительно, как туман, как роса высыхает утром. Мы меняемся, становимся другими и совсем не такими, какими мы хотим быть. И все-таки, призыв к познанию Бога остается актуальным. Результат? Вы знаете, я понял одну вещь. Что если вы к чему-то серьезно обращаетесь, если вы начинаете этому посвящать свое время, тратить силы на изучение чего-то, неважно чего, физики, математики, химии, я это понял, изучая язык иностранный, вы становитесь другим человеком в процессе. Причем во всех отношениях. Посвящая чего-то одному себя, ну, в частности, языку, вы вдруг начинаете понимать и многое остальное. И даже если мы не сделали серьезных открытий на пути изучения математики, химии или языка, мы уже другой. И это-то и есть результат. Это, кстати, особенно относится к литературе, в которой эрудиция и кругозор, вот эти побочные продукты внимательного чтения серьезной литературы, когда эти побочные продукты приходят к вам как надежные помощники. И очень важно, и вот это я вижу в 6 главе книги пророка Осии, понять одну простую вещь, что пределов горизонтальных у отчаяния нет. Она всегда будет или слишком узким, или слишком глубоким. Мы будем очень многое терпеть зря, возможно. Мы будем нетерпеливы совершенно напрасно по отношению к другим вещам. Кто и как эти границы двигает, известно Богу, даже сам человек иногда это не понимает. Но вертикальные пределы отчаяния положены Богом. Его глубина и его величие этого отчаяния, они определяют достоинство личности. Подумайте, дух человеческий, о котором в книге притчей Соломон говорит, что это светильник Господень, он становится тем источником, откуда вдруг черпаются такие невероятные силы. Такое невероятное достоинство. И мы с вами видим, каким великим может быть человек в отчаянии. Посмотрите на Иова. Пожалуй, самый яркий пример того, как это отчаяние, у которого нет совершенно уже никаких пределов горизонтальных, вдруг устремляется вверх, как искра. Возьмите таких персонажей, как король Лир у Шекспира. Каким великим может быть человек в страдании? Такого величия благополучия не увидишь никогда. Почти никогда. Потому что в блеске этого временного благополучия, душевной благосклонности, материального обилия, вряд ли кто может быть более велик, чем тот же Иов в своих страданиях. И посмотрите, вот эта полемика, этот спор Бога и человека, как устами пророка Осии обращается Бог к человеку. Смотрите, какая речь. Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю тебе Иуда. Благочестие ваше, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами, словами уст моих. И суд мой, как восходящий свет. В конце концов, при всей нашей выносливости душевной, не может устоять душа под натиском этого света. Вся наша психологическая выносливость вот эта перед лицом зла, вся наша порой достаточно поверхностная религиозность. Все-таки 2-3 минуты в неделю молится человек. Все эти попытки самому себя спасти и исцелить через какие-то действия, вот их тщетность приводит нас туда, и мы понимаем, дело не в результате. Дело вообще не в нас, в каком-то смысле. Все, что мы пытаемся, чтобы наладить жизнь вот здесь земную, полезно по одной только причине. Это помогает нам узнавать себя. Это помогает нам узнавать людей. И это в итоге приводит нас через это отчаяние, границ которого нет, к Богу. Вячеслав Пицух, любопытный писатель, кстати говоря, в своей книге «Дурни и сумасшедшие», посвященной нашей отечественной культуре, такую мысль высказывает замечательно. Нельзя сначала учредить общество равного благоденствия, а затем приступать к воспитанию нового человека. Ибо прежний, беспорядочный человек, творящий подлое бытие, которое определяет соответствующее сознание, непременно идею этого общества извратит до полной противоположности загаданному, изгадит да извратит. Так что, пишет Пицух, совсем не случайно мы вернулись на круги своя. Под заголовок этой его книги, знаете, какой? Неусвоенные уроки родной истории. Мы все думаем, коммунизм спасет человечество. Потом мы мечемся и говорим, нет, коммунизм не прав. Капитализм, вот наша надежа. Диктатура, хорошо, когда есть сильный хозяин в стране. Нет, плохо диктатура, нужна демократия. И сегодня уже не знают люди, куда бросаться, потому что показано, что демократия, которая уравнивает умных с глупыми, а добрых со злыми, она-то еще больше зла приводит. Какая уж тут демократия? Общие туалеты для мальчиков и девочек. Вот он вам результат. И нет предела человеческому отчаянию, в котором человек пытается что-то построить на этом зыбком песке своего энтузиазма. Что? Да, технологии, да, наука, да, многое получается. Сегодня, да, конечно, женщина не стирает руками белье. Многое благодаря машинам удалось сделать и освободить человека. Куда он это время тратит? И вот посмотрите, как актуален этот призыв. И как утешительны эти слова Осии, которые потом цитирует Христос. Ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Понимаете, вот эта туманность нашего благочестия человеческого, вот эта безграничность нашего отчаяния, это понимание того, что фраза «ничто человеческое мне не чуждо» очень двусмысленно, ведь здесь и хорошее, и плохое сходится. Друг толкает нас не просто к печали по поводу того, что у нас что-то есть плохое, или по поводу того, что нам чего-то не хватает хорошего во всех отношениях. Толкает нас в эту скорбь. Давайте вспомним Иова. Давайте вспомним пророка Иону, которого мы еще будем читать с вами. Как высоко поднимало их это горе богооставленности. Как высоко. И, вы знаете, не от того ли в споре с фарисеями Христос цитирует пророка Осию, когда его обвиняют в том, что он ест и пьет с мытарями, в том, что он исцеляет в субботу, в том, что он проявляет человеколюбие. Он эти слова приводит на память фарисеям. Да, на путях познания Бога скорбь неизбежна, потому что мы ведь познаем, в конце концов, разницу между собой и Богом, как познал ее Исаия, воскликнув: «Бедный я человек, я живу, у меня нечистые уста, и я живу среди народа с нечистыми устами». Как познал ее апостол Павел: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти». Да, отчаяние неизбежно здесь. Разочарование в самом себе. Но здесь достигается одна очень важная победа. Дело в том, что здесь не просто так Осия намекает на Адама, который согрешил там, в саду. Адама, который стал как Бог, ведущий добро и зло. Не просто так он на это намекает. И мы к этому вернемся сразу после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 13 апреля 2021 года, 12:30. Теос Медиа. У вас в гостях в прямом эфире Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам. Мы читаем 6 главу книги пророка Осия и говорим о границах отчаяния. И вот на чем мы остановились перед тем, как уйти на небольшую паузу. Смотрите, в каком контексте речь идет о том, что Бог хочет милости, а не жертвы. Боговидение больше, чем всесожжение. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Ведь в чем безусловное благо, оно неприятно, но это благо, того, что мы начинаем понимать разницу между нами и Богом. Человек ведь ее, к сожалению, не всегда понимает, особенно хороший человек, добрый человек. А Адам... Помните слова Бога перед тем, как Адам был изгнан из рая. Вот Адам стал как один из нас. Он теперь сам понимает разницу между добром и злом. Он сам для себя стал источником познания добра и зла. И оттого-то и живет так, что разницы между собой и Богом не ощущает. И вот этот-то путь, на который призывает нас стать пророк Оси, путь богоискания, богопознания, независимо от его результата. Что-то с нами на этом пути происходит, и, пожалуй, главное, что может произойти, это то, что мы начинаем видеть разницу между собой и Богом, которую, к сожалению, фарисеи, обвинявшие Христа, совершенно не видели. Абсолютно никак. Об этом говорят и их слова, и их дела. Ведь осмелились же они отправить невинного человека на крест. И вот устами пророка Осии Господь предупреждает человека не только о неизбежности скорби, общей для всех и особенной для каждого, в этих зыбких границах человеческого отчаяния. Что в этих-то границах, говорит Господь, мы можем искать Бога. Мы можем Его познавать. Познавать очень особенным способом. Как познает дерево свои корни. Как эта веточка чувствует этот корень, не видя его. Это ведь познание это духовное. Оно далеко не всегда связано с интеллектом. Далеко не всегда связано с ощущениями. Но познающий Бога человек, тот, кто ходит перед Богом, как это принято было говорить в Ветхом Завете, тот, кто живет в Его присутствии сознательно, этот человек знает, что каждое утро надежда в его сердце воскресает. И милость Господа, как долгожданный дождь, орошает его душу. И снова дает способность чувствовать, переживать, понимать, действовать, принимать какие-то решения. И появляется, может быть, сегодня чуть-чуть больше благосклонности к врагам, чуть больше сострадания к людям. Смотрите, вот Давид уж настрадался от Саула, который гонял его, как зайца по пустыне, по словам самого Давида. И вот он приходит к власти, казалось бы, победил. И одно из первых вещей, которые он спрашивает, остались ли у Саула родственники, я бы хотел оказать ему милость. Поймите, это происходит во времена, когда, вообще говоря, так думать было нельзя. Истребляли всех претендентов на престол, их семьи, их семьи, их детей. Так должен был поступить, в кавычках, нормальный царь. А Давид говорит, я хочу кому-то из детей Саула оказать милость. И понимаете, если даже человеческое снисхождение, человеческое сострадание, которое далеко не всегда однозначно воспринимается и очень кратковременно, и приходящее, кого из нас не жалели люди, кого из людей не пытались жалеть мы, то как же велико тогда сострадание Бога к нам, Его милость. Горе. Оказывается, горе может возвеличить человека. Да еще как? В этом горе человек может вырасти. А счастье... Счастье иногда бывает, что и унижает. Почему Достоевский бесконечно прав, говоря, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье. И много. Много. И вот здесь, в этих удивительных совершенно строках, в этих пламенных словах пророка Осии, которые как молот, знаете, железный, выбивают искру из самого твердого камня. Открывается эта непостижимая тайна. Тайна сострадания Бога человеку, явленного, конечно же, во Христе. Потому что понять эту тайну невозможно. Отчасти прикоснуться к ней сердцем иногда бывает возможно. Но верить в нее можно каждый день. И каждый день быть орошаемым этим дождем милости. И оказывается, что нечеловеческий энтузиазм, в котором люди иногда отрекаются от многого ради достижения результата, нечеловеческое уныние, в котором люди отказываются даже от нужного, ничего перед лицом этого познания Бога не значит. Вот, наверное, я вспоминаю, ведь и не случайно Христос эти слова пророка Осии приводит в своем разговоре с фарисеем, который обвиняет его в том, что его ученики в субботу вот, перетирают колосья пшеничные, едят хлеб, этого делать нельзя, в общем. И вот цитируя эту мысль пророка Осии о том, что Бог хочет милости, а не жертвы, Господь тут же вспоминает знаменитый случай, когда убегавшего от Саула Давида священник Ахимелех накормил хлебами, да какими, взятыми со стола, священного стола перед светильником, который находился перед завесой, отделявшей святое святых от святого. Этот хлеб священник взял и отдал Давиду, пожалев его. Еще прибавил к этому меч Голиафа, который там находился. Понимаете, я вспомнил еще одно удивительное произведение, когда готовился к этой передаче. Вот есть такой замечательный у Лескова повесть, короткая, «Заячий ремис», о судьбе человека, о том, как он пришел, через какую боль и страдания к познанию Бога. И там такие замечательные слова есть у этого героя главного, который, в общем-то, закончил свою жизнь не в самом лучшем месте. Вязал носочки спицами. Плакал все время. Вот грамматика, вот грамматика, вот какая грамматика. Я хожу по ковру. И я хожу по ковру. И ты ходишь, пока врешь. Он ходит, пока врет, и мы ходим, пока врем, и они ходят, пока врут. Господи, помилуй нас, Господи. И прав богослов Тилих, когда говорит, что отчаяние – это главный показатель бедственности человека. И та черта, которую человек не должен переступать. Именно в отчаянии, а не в смерти, человек приходит к пределу своих возможностей. И это слово означает отсутствие чаяний, безнадежность. Выражает ситуацию, в которой у человека нет выхода. Это та самая скорбь, мирская печаль, о которой Павел апостол пишет, что она ведет к смерти. И в этом смысле горизонтальных пределов у отчаяния, как мы уже сказали, нет, но есть вертикальный. И вот почему я так люблю фразу Гарсии Лорки, великого испанского поэта, который говорил, что на перекрестках надо думать вертикально. Мы призваны к богопознанию, к поиску Бога, к тому, что называется созерцательной жизнью, как говорят все богословы и отцы церкви. Потому что эта созерцательная жизнь выводит нас за рамки этого и своей собственной духовной, душевной выносливости, и своего собственного религиозного высокомерия. Ведь куда толкнула Иова ситуация, в которой он оказался? Потому что жил себе человек, жил по принципу: если ты веришь Богу и ведешь себя правильно, с тобой ничего плохого не случится. И вдруг им случается, что самое страшное, чего он только и мог бояться. И я вот думаю, что иногда мы с вами в чем-то, любой человек, мне кажется, может уподобить свое собственное существование этакой палубе корабля, которая все время шатается под нашими ногами. Редко остается ровной во время штиля. И вопрос-то ведь в чем стоит? Чтобы понять, куда плывет корабль, удержать руль. И в этом смысле обличение Иосии священников здесь очень уместно. Посмотрите, как он показывает эту роль, дурную роль, которую играет иногда религия. Очень резкие слова. Он здесь говорит священника, которые подстерегают человека на пути в Сихем. А Сихем – это страшный город. Это город, в котором сыновья Иакова вырезали всех мужчин после обрезания, уговорив их предварительно обрезываться во имя их веры и желая таким образом отомстить за свою изнасилованную сестру. И вот здесь священник, который встречает человека на пути в Сихем, он как бы говорит: вот религия, за счет религии ты можешь свести счеты со всеми своими врагами, отомстить им своей праведностью, своим фарисейством, показать, чем ты лучше их. А если мы вспомним здесь притчу о добром самаряне, то, знаете, здесь такая притча наоборот. Там в этой истории, как вы помните, мимо избитого и ограбленного самарянина проходили мимо, в том числе и священники. А здесь священник, который видит раненого, он чего и добивает. То есть, когда религиозные деятели человека на пути к Богу убивают и добивают. Либо говоря, что он недостаточно хорош, либо утверждая, что он слишком плох, либо, что еще хуже, по-моему. И в сегодняшнем религиозном сознании эта мысль как-то очень ярко звучит. Ты достоин счастья, тебе Бог просто его подарит. Только потому, что ты ему поверил, он будет аплодировать твоему благочестию туманному. Все это глупости. В Елизаветинском переводе 1751 года этого текста фраза о том, что священники подстерегают, звучит так интересно. Священники прячут путь Господу. Тот самый новый и живой, о котором автор послания к евреям говорит в 10 главе. Заканчивать эту передачу я буду словами о том, что Бог, и это потом подтвердит Иаков в своем послании, милость ставит выше жертвы. Беспощадность к себе, которая дает иногда основание презирать других, такое бывает. Она безнадежно загоняет нас в тупик отчаяния. Но милость Она выше суда. Она ставит человека выше. И вот почему страдающий король Лир так уверенно и убежденно, коснувшись этого дна отчаяния, произносит такие слова. «Богач надменный, встань на место бедных, почувствуй то, что чувствуют они». И возвращаясь к упомянутому нами Иову, его спасли не попытки себя оправдать перед Богом, а милость Господня. И эту милость воспел Давид, когда сказал, что возвеличивают его не военные подвиги и не поэтические таланты. Он был очень талантливым человеком. А милость Господа, о которой Давид сказал, она лучше, чем жизнь. Потому что милость ведет нас до небес, а истина до облаков. Стало быть, будем каждый день, дорогие друзья, искать Бога и пытаться Его познать, независимо от результата. Он, к счастью, для нас не в наших руках. И будем понимать, что наше благочестие, пусть оно рассеивается, как туман. Может быть, нам будет многое понятнее, когда туман этот рассеется. И мы начнем видеть разницу между собой и Богом. И будем понимать, что святый Бог, милостив к нам во Христе, щадит нас, сострадает нам, снисходит к нам. А потому будем Его искать, и Он нас восстановит. Обязательно. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь и желаю всего самого наилучшего в этом смысле на этой неделе. Оставайтесь с нами. Спасибо вам за внимание. До следующего вторника, до новых встреч в эфире Теос Медиа.